У меня сегодня была трудная задача, признаюсь вам, потому что я знал, что будет программа, которая посвящена как матерям, так и отцам. И, кроме всего прочего, еще и сегодня вы, не знаю, наверное, знаете, а если нет, то я вам скажу, сегодня еще Международный женский день молитвы в церкви в нашей, да, во Всемирной церкви. Ну и плюс еще, когда я уже сюда пришел, мне еще четвертую, причину или тему проповеди подсказали, это то, что весна у нас началась. Вот задача, как собрать в одной теме проповеди все четыре направления. То есть в этой теме главными героями должны быть женщина и мужчина. Это первое. Второе. В этой теме, вернее, третье уже, в этой теме должно быть уделено большое внимание молитве. Ну, еще плюс к тому, вот и весна должна как-то упоминаться, ну, хотя бы в духовном смысле, с чем у нас весна в духовном смысле ассоциируется? С возрождением, да, с преобразованием каким-то. Вот это еще должно быть. Вот подскажите мне, о чем мне проповедовать? Что? Нет, а вот так, чтобы библейскую историю какую-нибудь, где все это есть. Ну, там мужчина, женщина. Есть, конечно, но это они не главные. Когда мы говорим об Иисусе, только один главный герой. В этой теме их двое должно быть. Мария и Магдалина, а мужчина там где? Но Иисус, я говорю, он сразу же выходит на первый план. Как и вообще-то всегда должно быть, да. Что? Адам и Ева, можно, конечно, а весна там где? Там наоборот, зима, наверное, вечная, да? Нет, это понятно, но я имею в виду в духовном смысле, там не возрождение и преобразование произошло, а, к сожалению, обратный процесс, после которого мы теперь все нуждаемся в возрождении и преобразовании. Раав, да, это уже лучше, там Ваос есть, да, но все-таки он ближе к концу появляется. Хорошая тема, да, но негативная немножко, да, особенно перед в женский день молитвы еще... Иосиф и Мария, отлично. Одна из тем, да, еще. С весной, правда. Как там? Ну, тоже можно, да, связать. Что? Есфирь. А с Есфирью как там у нас дела обстоят в этом плане? Главные герои? Ну, наверное, не царь все-таки там главный герой. Вот два героя, которые проявляют там действительно... Божью веру. Мардохей и Есфирь. То есть и женщина, и мужчина присутствуют. А что? Весна там есть. И где там весна? Да, освобождение, совершенно верно. Освобождение от смертельной угрозы и возрождение народа Божьего. В некотором смысле, да, это тоже присутствует. Что у нас осталось-то? Молитва еще. Есть там молитва? Молились, да, и даже не только молились, а пост объявили, да. Ну, значит, Есфирь. Убедили. Давайте про Есфирь поговорим. Хорошо, не только Есфирь, это книга Есфирь, а вообще, как мы уже убедились, там не только Есфирь является таким основным действующим лицом. Ну, начну я немножко с другого. Ну, вернее, это связано с этим, но вот так немножко с расстояния зайдем. Для чего нам был дан Ветхий Завет? Вот события, произошедшие много тысяч лет назад. Чему они нас могут научить? Все же изменилось, мир же совсем другой. Люди другие стали, отношения другие стали. В Ветхом Завете мы видим обряды, отношения, социальное устройство, совершенно не похожее на наше. И мы порой даже понять не можем таких истин Ветхого Завета, именно потому, что они очень далеко от нас отстоят, мы просто не потому, что мы не хотим понять, а потому, что мы не совсем понимаем тех отношений, которые там существовали. Да? И вот неужели это может нас чему-то научить? Это же так давно было написано, это же люди были такие другие, такие отличающиеся от нас. Может ли нам Ветхий Завет о чем-нибудь сказать, чему-то научить? Вот послание к римлянам, помните, апостол Павел говорит, да, все сие писано было, все, что было написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Это 4 стих, 15 глава послания к римлянам. Ну и вот как раз, если мы говорим, решили говорить о книге Есфирь, то это, наверное, одна из тех книг Ветхого Завета, из всех его книг, который может дать нам терпение и утешение, может быть, в особой мере. Хотя тоже прошло уже сколько лет с этого времени? 2500, да, если я не ошибаюсь. Итак, кто помнит, о каких событиях говорит эта книга? Наверное, читали ведь все, да, ее? Я могу добавить здесь, что вообще, вы знаете, что книгу Есфирь хотели исключить из канона Ветхого Завета. Почему? Потому что в ней ни разу не упомянут Бог. Ни разу. Вот в синодальном переводе у нас есть одно место, где упомянут Бог, но в оригинале его нет. На самом деле, мы еще, может быть, к этому вернемся. Вот поскольку в ней ни разу Бог не упомянут, то что она делает в Ветхом Завете вообще и в каноне Библии? Как вы считаете, это предлагали исключить на так называемом Совете в Иавнее, сразу после разрушения храма в 70-м году по Рождеству Христову, ученые-книжники, они собрались для того, чтобы осмыслить вообще и переосмыслить то, что произошло с иудейской нацией. Вот в частности, они размышляли и над каноном Священного Писания, над каноном Ветхого Завета. Для них Новый Завет они не принимали. И вот там было высказано такое мнение, что книга Есфирь, наверное, не должна входить в канон, потому что там вообще ни разу не говорится о Боге. Вот. Вы согласны с этим? Вот, ну, молились, но не написано кому. Вы считаете, те раввины, которые предлагали это, они правы были? Неправы. Давайте посмотрим. Действительно, о Боге там в оригинальном тексте ничего не сказано. В еврейском тексте нет слова «Бог» на протяжении всей книги. Вот. Но означает ли это, что она ничего нам о Боге сказать не может? Да. Я думаю, что оно очень много может нам сказать и о Боге, и о верующих в Него, и об истинной вере. Итак, начнем с исторического фона. Когда она была написана? Время написания книги, с одной стороны, радостное время для Израиля, с другой стороны, трудное время. Почему радостное? Потому что не так давно вышли указы Кира и следующий указ за ним Дария. Вы можете об этом в книге Ездры прочитать, которые разрешали иудеям возвратиться на родину и начать строить храм. То есть радостное, потому что время вавилонского пленения закончилось. Бог обратился к своему народу и дал ему возможность вернуться на родину и начать все сначала. Более того, и это очень важно для нас будет сегодня, Бог даже побуждает через пророков иудеев это сделать. Он призывает их это сделать. Выходить из Вавилона и возвращаться на свою историческую родину, возвращаться в Палестину. Если мы откроем книгу пророка Захарии, 2 главу, 6 по 9 стих, мы можем прочитать этот призыв. «Эй, эй, бегите из северной страны, — говорит Господь». Северная страна, что это такое было? Страна северная, страна южная, царь северный, царь южный. Помните это? Север — это Вавилон, юг — Египет. «Бегите, — говорит Господь, — из северной страны, ибо по четырем ветрам небесным я рассеял вас, — говорит Господь. Спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона. Спасайся даже, Сион, обитающий у дочери Вавилона. То есть не просто выходите, а спасайся. Ибо так говорит Господь Саваоф: для славы он послал меня к народам, грабившим вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока его. И вот я подниму руку мою на них, и они сделаются добычей рабов своих, и тогда узнаете, что Господь Саваоф послал меня. Спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона. Много ли иудеев откликнулось на этот призыв? Спасаться? Нет. Ну и в принципе по-человечески их можно понять, да? За 70 лет там уже поколение выросло новое, которое вообще не знало, не видело никогда Палестину. Они там осели, они пустили корни, у них появилось имущество, у них появились какие-то связи социальные, да, общественные, которые они разрывать, ну, это болезненно было их разрывать. Поэтому очень многие, мы, читая книгу Ездры, мы можем увидеть, много ли вернулось. Вот первые, так сказать, когда первые были, первое возвращение в Иерусалим, там совсем немного людей вернулось, потому что большая часть предпочла на тот момент остаться в Вавилоне, потому что там они уже организовали свою жизнь, и им не хотелось ничего в этой жизни менять. Но Бог не зря ведь призывает их спасаться из Вавилона. Они, наверное, удивлялись, а зачем спасаться-то? Что ж такого страшного может произойти? Так вот, после Дария на Мидо-Персидский престол восходит Ксеркс Великий. Наверное, из всех царей Мидо-Персии он больше всех нам известен. Ну уж про 300 спартанцев-то, наверное, вы слышали. Вот тот царь персидский, это и был тот самый Ксеркс Великий, муж Есфири в будущем. Он у нас в Библии назван Артаксерксом, но на самом деле в истории он известен как Ксеркс Великий, именно тот, кто напал на Грецию. И вообще интересно на самом деле, что когда изучаешь историю современную, то складывается устойчивое впечатление, что вот греки это были борцы за свободу и независимость, а Ксеркс был страшным угнетателем, да, таким плохим человеком, негативным, отрицательным персонажем в истории. Но когда смотришь в Библию, видишь совершенно обратную картину. Вы посмотрите, какой из народов сделал больше добра иудейскому народу? Какой из всех, которые упомянуты в Библии? Персы. Персы. А кто больше всего зла сделал? Греки. Так что вот немножко меняется, да, наше представление. Один из историков сказал, что вообще историю пишут победители. И поэтому победители, они всегда хорошие, а проигравшие всегда плохие. Вот здесь то же самое примерно получилось. Но Библия нам дает более объективную картину, вот соотношение между греками и персами. Но это так, исторический экскурс, поскольку мы про Ксеркса вспомнили. Что мы узнаем о Ксерксе из первой главы книги Есфирь? Давайте мы теперь к этой книге обратимся. Ну, не зря он великим был назван, да? То есть, что мы о нем узнаем? Первый стих. «Над 127 областями от Индии до Эфиопии». Представьте себе, да, размер его империи. Что еще мы о нем тут узнаем? Третий и четвертый стих. «Великое богатство царства своего, отличный блеск величия своего он показывал на Перу в течение из какого времени, помните?» И там можно прочитать. Полгода они пировали, и он все показывал им величие своего царства. Да, можно представить себе, действительно, какое оно было. 6-8 стих описывают, что там показывалось, да, золотые, серебряные ложи и так далее, напитки подаваемы были в золотых сосудах и сосудах разнообразных ценой в 30 тысяч талантов, невообразимая совершенно сумма, я даже не берусь переводить ее в какие-то там рубли или доллары, неважно, вот, то есть мы видим, что он действительно обладал очень многим материально. Материально, политически. Но вот с личной жизнью у него все было в порядке? Да, вот здесь же в первой главе мы читаем историю царицы Астинь, да, которая не захотела пойти по призыву царя на этот пир, показать свою красоту гостям. Вот, и, соответственно, результатом этого было то, что эту царицу лишили ее царского достоинства, и, соответственно, нужно было кого-то другую, какую-то другую женщину, девушку выбрать для того, чтобы она была царицей. Я знаю, сколько споров существует по поводу того, правильно царица Астинь поступила или неправильно. Я сейчас не хочу в эту историю вообще вдаваться, я об этом упоминаю, тем более не хотелось бы обсуждать, так сказать, это в канун 8 марта. Вот, я об этом упоминаю только потому, что, по крайней мере, одно доброе дело тут произошло. Да? Именно благодаря тому, что царица Астинь была отлучена от царского достоинства, это место получило возможность занять другая. А кто другая? Выборы происходят, но выборы не демократические, конечно, а сам царь Ксеркс, ему предлагают кандидатов, да, он их осматривает и решает, значит, кто, кого ему выбрать. То есть это выбор самого царя. И вот здесь как раз появляется наша главная действующая герои. Это Есфирь и Мардохей. Об этом мы можем прочитать во второй главе уже книги Есфирь, с 5 по 8 стих. Интересно, что тоже есть один такой небольшое недоразумение. Почему-то Мардохея всегда называют дядей. Да? Ну и в синодальном переводе там тоже часто дядя. Вообще-то он двоюродный брат ей был. И даже если вы в новых переводах посмотрите, там уже говорится о двоюродном брате. Но это так, маленькое отступление. Он все равно был ее старше. Он все равно был ее старше, и он был ее воспитателем, он был ее наставником. И в результате этого выбора, не выборов, а выбора, выбор царя падает на Есфирь. Об этом мы можем прочитать в 17 стихе этой книги, книги Есфирь. Мы сейчас к этим стихам еще вернемся. Но что интересно, вот на что я здесь действительно, на чем хотел бы остановиться, это то, что вы можете прочитать в третьей, во второй, в третьей главах, о том, что этот выбор, он действительно был многоступенчатым процессом. То есть там не просто брали девушку и сразу ее к царю вели. Там чуть ли не целый год проходил, пока ее к царю допускали. Она проходила через многие-многие этапы как бы подготовки этой встречи с царем. И что интересно, на всех этапах этого, значит, процесса Есфирь неизменно находила благоволение у всех, с кем встречалась. Вот если мы посмотрим вторую главу, 8 стих. «Когда объявлено было повеление царя и указ его, и когда собраны были многие девицы в престольный город Сузы под надзор Гигая, тогда взята была и Есфирь в царский дом под надзор Гигая, стража жен». Вот самое начало, да, ее пути. И написано дальше: «И понравилась эта девица глазам его, и приобрела у него благоволение, и он поспешил выдать ей все, что ей причиталось». Понравилась ему она и приобрела благоволение. В 15 стихе больше говорится: «Когда настало время Есфири, дочери Аминадава, дяди Мардохея, который взял ее к себе вместо дочери идти к царю, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гигай, евнух царский, страж жен. И приобрела Есфирь расположение к себе уже в глазах всех, видевших его». А 17 стих — вершина этого повествования. «И полюбил царь Есфирь более всех жен, и она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц». Во всех этих стихах говорится о том, что она приобретает благоволение у всех, с кем встречается. Как вы думаете, почему так происходит? Ну, наверное, первое, можно сказать, промысел Божий, да? Ведь Бог специально создал эту ситуацию для того, чтобы в нужное время она оказалась на нужном месте и могла сыграть свою роль в избавлении народа иудейского, народа израильского от опасности, да? То есть, конечно же, здесь Бог ее ведет. И вы помните, Иосиф тоже, когда пришел в Египет, он тоже находил благоволение у всех, с кем встречался. Почему? Потому что Бог вел его, опять-таки, к тому месту, которое он должен был занять, опять-таки, для избавления Божьего народа. То есть здесь промысел Божий, это понятно. Но вы правильно заметили, характер самой Есфири играл тут роль. Характер самого Иосифа играл роль, как вот в том, что они находили благоволение у всех, с кем встречались. А где мы видим, какой характер был у Есфири? Из чего мы можем заключить, что ее характер действительно был... Ну, вызывал расположение у людей. Интересен 20 стих. Вот той же второй главы, 20 стих, там много можно из него заключить о том, какой у нее был характер. Это уже тогда, когда она царицей стала. Есфирь все еще не сказывала, написано о родстве своем и о народе своем, как приказал ей Мардохей. А слово Мардохея Есфирь выполняла и теперь так же, как тогда, когда была у него на воспитании. А она была уже царицей величайшего царства на земле. Кто она и кто Мардохей? В социальном плане, да, по социальному статусу. Но однако мы видим, что никакая гордыня не проникла в ее сердце, хотя она стала царицей, первой из жен величайшего царя на земле. Ксеркс Великий, даже мы про него слышали, да, хотя уже сколько лет прошло. Мы видим и послушание, да, а слово Мардохея написано, Есфирь выполняла и теперь, так же, как и тогда, когда была у него на воспитании. И скромность, даже после того, как она стала царицей. Вот не зря говорят, самое трудное испытание для человека, для его характера, это медные трубы. Когда тебя возвышают, кем она была и кем она стала. И большинство людей этого не переносят, как опыт показывает. А вот мы видим, что для нее это не было проблемой. Для нее это проблемой не было. Она такой же скромной, такой же доброй, такой же послушной осталась женщиной, какой она была до того, как ее подняли на невообразимую высоту с человеческой точки зрения. Как вы думаете, есть ли связь между этими двумя пунктами? Вот промысел Божий и характер. Вот мы сказали, что она находила благоволение, во-первых, потому что Бог ее вел так, и во-вторых, потому что у нее характер был такой. Вот связь между ними есть? Какая? Скажите, промысел Божий может быть разрушен человеческим характером? Вот у Бога есть определенный план об этом человеке, да? Он хочет, чтобы человек выполнил определенную миссию. Но человек в силу своей гордыни, может быть, в силу своего непослушания, в силу своего самомнения, он не дает возможности Богу совершить через него этот промысел. Бог все равно совершает свой промысел. Но Бог-то хотел через него это совершить, а человек, Бог найдет другого, но этот человек оказывается за бортом. Ну, да. Нам трудно здесь судить, но факт остается фактом. На самом... Или и наоборот, да? Если человек послушен, как вот на примере из фильма видим, если человек скромен, если он готов слышать голос Божий, то тогда Бог может через него совершать великие дела. Да. Так что это связано между собой. Нельзя сказать, что это как бы отдельные пункты. Промысел Божий и характер человека, они очень тесно между собой связаны. Какое еще событие происходит здесь во второй главе? Оно так кратко тут описано, но оно потом сыграет, как мы увидим, очень важную роль во всей истории. Написано, что в это время с 21 стиха, да, Мардохей, ну я буду, вы можете читать, я просто буду говорить для того, чтобы время у нас не так много, поэтому простите меня, я порой буду просто повествование говорить, но я буду указывать на тот отрывок, которым я руководствуюсь. Мардохей узнает о заговоре против царя, да, сообщает об этом Есфире, Есфирь сообщает царю, и что происходит? Награждает Мардохей как-нибудь? За то, что он это сделал. Написано, запись сделали, да, в книге дневных записей у царя о том, что такое было. И после этого забыли. К этому мы еще вернемся. Дальше начинается, наверное, самая такая, ну, вот как раз появляется та причина, по которой Есфирь и достигла достоинства царского. И имя этой причине, кто помнит? Аман. Кто это такой был? И что ж такого плохого он сделал? Давайте мы вспомним. Царь его приблизил, сделал вторым человеком по себе. То есть один из вельмож царя. Ну хорошо, сделал вторым человеком. Причем здесь Мардохей с Есфирью. Помните? Когда Аман выходил из царского дворца, то все падали ниц и кланялись ему. Все, кто окружал этот дворец, да, все, кто... вокруг ворот царского дворца находился, а там всегда, я думаю, большая толпа народа была. А вот Мардохей, представьте себе, да, картину, выходит Аман, много людей, он выходит и видит, все упали, один стоит. Как это вам? Да. Поначалу он, наверное, не увидел даже, наверное, слишком много людей было, так что он на одного не обратил внимания, но зато на Мардохея обратили внимание его окружающие его люди, они увидели, что он, они падают ниц, да, перед Аманом, а он не падает. Это, наверное, их задело, и они говорят, зачем ты приступаешь повеление царское? То есть, на самом деле, и царь, видимо, повелел оказывать Аману такую почесть, да? И как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, то они донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в слове своем Мардохей, ибо он сообщил им, что он иудеянин. Вот это вот интересный момент, на котором я тоже хотел бы остановиться. Во-первых, а что такого было, ну, поклонился бы, ну, для виду? Ведь знал же, что это тяжелое последствие навлечет на него. А как потом оказалось, не только на него. Почему ему для виду, ну, сказать в себе, что, ну, я Богу поклоняюсь. Да, кстати, почему он поклониться не мог? Почему он не хотел кланяться? Да, Второзаконие, 6 глава, 13 стих. «Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Христос цитирует это, помните, при одном из искушений. Вот, это как раз он цитирует Второзаконие, 6 главу, 13 стих. Вот, то есть Мардохей решил быть верным Богу. Но, может быть, можно быть верным Богу. Бог-то смотрит, этот человек смотрит на лицо, а Господь-то смотрит на сердце. Почему я не могу поклониться на лицо, но в сердце остаться верным Богу? У нас уже была такая история, да, в Библии. На поле Деир, еврейские юноши. Тоже был вопрос. Вот она печь. Навуходоносор сказал, не поклонитесь, какой Бог вас избавит от руки моей? Вот она, сейчас вот прямо вас туда и бросит, и кто тогда вам поможет? Да? Вот. И здесь то же самое. Ну, могли бы поклониться, могли бы для виду упасть, но в сердцах бы остались верными. Сказали бы, нет, Господи, это мы только для виду делаем, а на самом деле мы твои. Могли? Скажите, а мы не делаем такого порой? Не идем на компромисс, говоря, ну это, я все равно, Господи, с тобой. Я все равно с тобой хочу быть. Ну а это, ну что делать? Если я этого не сделаю, то будут плохие последствия. Я все-таки не хочу, чтобы они настигли меня. Да? Меня могут там с работы уволить, меня могут друзья оставить, меня могут премии лишить и так далее, и так далее. Ну что, это же, ну, я все равно верен тебе, но здесь... Ну, видишь, какая ситуация, некуда мне деваться. Уж прости меня на этот раз. Мардохей тоже мог ведь сказать, да, ну, Господи, ну, прости меня. Ну, видишь, некуда мне деваться. Смотрит на меня этот Аман и может и голову снять, у него власть есть для этого. Уж что мне делать? Ну, поклонюсь я, да? Что в этом плохого? В чем проблема? Верный в малом написано будет, и во многом верен, неверный в малом и неверен во многом. То есть все начинается с малого, да. Но здесь еще одна есть проблема. Смотрите, мы только что это прочитали. Они донесли Аману, чтобы... Что сделать? Вот эти люди, которые вокруг Мардохея были, донесли Аману о том, что он не кланяется. Почему? Чтобы посмотреть, устоит ли в слове своем Мардохей. А почему он так их заинтересовал? Там дальше пояснение есть. Ибо он сообщил им, что он иудеянин. То есть, другими словами, они знали, что он иудей, что он поклоняется живому Богу. И им было интересно, насколько его поклонение и насколько его посвященность Богу велики. Потому что помните, как сатана сказал Богу, когда про Иова Бог ему: посмотри, какой раб мой Иов. Сатана говорит, ну да, он тебе верен, потому что его еще жареный петух не клюнул. Вот как клюнет, тогда посмотрим. Да? И здесь то же самое. То есть на самом деле это относится ведь не только к Мардохею. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 4 главе 9 стихе он пишет, что не только Мардохей, но все мы сделались кем? Ну, у нас в синодальном переводе позорищем написано, и многих это смущает, но это особенность русского языка старого. На самом деле более правильный перевод на современный русский язык – это зрелищем. Мы все сделались зрелищем. Для кого? И для неверующих, и для ангелов, и для всех, кто нас окружает, на нас смотрят. Понимаете, нам кажется, нас никто не видит, но на самом деле на нас смотрят, за нами наблюдают. И смотрят именно с этой целью. А останется ли он верным Богу? И если я там трижды в своем сердце скажу, я верен Богу, но при этом поклоняюсь Аману очередному, что тогда скажет тот, кто на меня смотрит? Эта вера не стоит внимания. Она такая же, как все остальные. Она лишь только тогда проявляется, когда человек какие-то получает от нее дивиденды. А если дивидендов нет, то тогда он ее оставляет спокойно. Так же, как в этом мире. Вера, она нужна лишь для того, чтобы получить прибыль. Если нет, тогда поменяем веру на ту, которая будет прибыль приносить. И они смотрят за христианами и тоже говорят, а их вера какая? Поклонился, ну, значит, та же самая. Какой нам смысл дальше смотреть на эту веру, дальше смотреть на христианство, если они такие же, как все? Даже хуже, потому что они еще что-то требуют от нас. Да? То есть, когда в следующий раз такая ситуация возникает, вспомните о том, что вы не одни, что за вами наблюдают. Наблюдают и люди, и ангелы. Даже если, может быть, нет никого вокруг вас в этот момент, но мы сделались зрелищем для ангелов, так же, как и для человеков. Они тоже наблюдают. Какова была реакция Амана? Ну, вполне предсказуемая, хотя с одним важным нюансом. Он не только Мардохея решил наказать, но и весь народ Божий. Ему мало показалось, он такой великий же был, чтобы только одному человеку здесь отомстить, да? Он решил наложить руку на весь народ Мардохеев. И как у него получилось? Казалось бы, да, был издан царский указ. И этот указ за подписью и печатью, как мы говорим, царя, вы знаете закон медян и персов, да, он отменен быть не мог. Даже если царь захочет потом поменять свое решение, он уже этого сделать не сможет. Помните книгу пророка Даниила и царя Дария, который очень хотел освободить Даниила, но поскольку указ был уже издан, он ничего с этим сделать не мог. Такого был закон. И этот указ был издан, то есть все, уже его отменить нельзя. Казалось бы, Аман достиг полного успеха в своем предприятии. Только вот у меня вопрос сразу. Почему Аман все-таки не ограничился Мардохеем одним? Ну, одно мы уже сказали, да, гордыня его, да, он, как здесь в 6 стихе 3 главы написано, ему показалось слишком мелко только Мардохеем ограничиваться. Он решил покрупнее взять в соответствии со своим статусом и положением. Но если посмотреть глубже, кто является источником всякой гордыни и злобности? Совершенно верно, да. Сатана постоянно пытается уничтожить народ Божий. Здесь для него предоставился шанс через Амана. То есть на самом деле главное действующее лицо тут не Аман. Аман себя мнил главным действующим лицом, но на самом деле был кто-то, кто за ним стоял и кто его побуждал к этому, к уничтожению народа Божьего. Вот что нужно было Сатане. Сатане все равно насчет Мардохея, но весь народ Божий ему уничтожить было очень важно. Почему? Потому что из этого народа должен Мессия произойти. А это то, чему сатана пытался помешать. И он много раз пытается уничтожить Божий народ, чтобы Мессия не появился на свет. Но у меня еще один вопрос по этому же поводу. Скажите, а сами иудеи не несли часть ответственности за то, что происходило? Понятно. Аман понятно, сатана за ним стоящий понятно. А сами иудеи? Если бы они послушались Бога и вернулись на родину, возникла бы эта ситуация? Нет. То есть на самом деле они в свое время не обратили внимания на Божий призыв, и как результат они пожинают эту ситуацию. То есть на самом деле, когда Бог нам что-то говорит, еще один урок для нас, когда мы должны это делать? Тогда, когда Он это сказал. Если мы это откладываем, то мы набираем снежный ком последствий порой, которые могут вылиться, вот здесь вылились, в смертельную опасность. Бог допускает эту опасность с тем, чтобы иудеи поняли свою ошибку, раскаялись и обратились к Нему. Достигает ли это средство своей цели? Достигает. Мы видим 4 глава книги Есфирь. Мы видим, что все иудеи, находящиеся в Сузах, собираются вместе и постятся, и молятся в течение 3 дней. Для чего? Чтобы указ был отменен. Указ уже отменить нельзя. О чем они молятся, помните? Там еще одна история очень важная, в которой действуют как раз наши действующие лица, Есфирь и Мардохей. Угу. Мардохей приходит к Есфире, перед, вернее, не к ней приходит, а передает ей, потому что к ней он войти не мог, она действительно находилась в месте для него недосягаемом, во дворце. Да? Он передает ей, чтобы она пошла к царю и просила его о милости, да, для своего народа. А в чем проблема была? Почему она не могла войти к нему? Да, если без приглашения, и если царь не прострет свой скипетр к ней, да, то ее должны будут казнить. А она говорит: я уже 30 дней к царю звана не была. И тогда Мардохей произносит слова, которые мы все хорошо знаем и цитируем. Они очень важны для нас на самом деле. Он говорит ей: если ты промолчишь, передает ей, если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты достигла достоинства царского. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места. Мардохей в этот момент не сомневается в том, что Господь избавит свой народ через Есфирь или каким-либо еще путем. Но он говорит: Господь предназначил тебе это служение, тебе эту роль. И если ты сейчас ее не выполнишь, то тогда ты потеряешь Божье благословение. Бог найдет избавителя, но ты уже окажешься за бортом Божьего плана. То есть мы видим веру Мардохея, мы видим веру Есфирь, которая говорит: я буду также поститься вместе со всеми и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну. Пусть Господь допустит мою гибель, но я все равно выполню то, что должна выполнить. То есть и Мардохей, и Есфирь, они здесь проявляют очень сильную веру. А скажите, эта вера вознаграждена была? Отвечает ли Бог, ответил ли Бог здесь на молитвы своего народа? Когда Есфирь вошла все-таки к царю, ее казнили за это? Более того, там на самом деле очень интересно, и мне кажется, что не зря в Слове Божьем так написано. На третий день Есфирь оделась по-царски, и стала она во внутреннем дворе царского дома, пред домом царя. Царь же сидел тогда на царском престоле своем в царском доме, прямо против входа в дом. Когда царь увидел царицу Есфирь, стоящую на дворе, вот опять эта фраза, да, о которой мы уже говорили, она нашла милость в глазах его. И простер царь к Есфире золотой скипетр, который был в руке его, и подошла Есфирь и коснулась конца скипетра. Ну, здесь может возникнуть вопрос, может просто у него настроение такое было в этот момент, да? Ну, там 30 дней не было настроения ее видеть, а вот на 31-й появилось. Ну, мало ли чего не бывает, да? То есть где здесь... Неужели это вот именно Божье провидение было? Может, случайно так получилось? Ну, с правильной ноги человек встал с утра, да, и вот она у него благоволение нашла. Что в этом отрывке говорит о том, что тут не обошлось просто настроением царя? Смотрите, что дальше. «И сказал ей царь: что тебе, царица Есфирь, и какая просьба твоя? Даже до полуцарства будет дано тебе, даже до полуцарства будет дано тебе». Полцарства вообще-то зря просто так не обещают, да? За полцарства там такие войны идут. А здесь он просто так: бери полцарства, да, если захочешь. То есть о чем это говорит? Какая работа была, помните, 10 глава книги Даниила, где архангел Гавриил говорит о той работе, которая происходила в в сердцах царей медийских и персидских. Вот здесь мы тоже видим, какая работа была Богом произведена в сердце этого царя. Настолько такая серьезная работа, что он даже полцарства был готов отдать. Настолько его сердце было расположено, да? Но не миновала еще угроза. Мы видим, что Аман, тут еще дальше говорится в 9 стихе, я проскакиваю некоторые части, если вам это интересно, если вы забыли эту историю, можете их прочитать, там очень много еще интересного есть. Аман опять после этого выходит из дворца, он, кстати, был приглашен на пир с царицей Исфирью, да, и он этому очень обрадовался, его царь превознес, да, теперь его и царица к себе на пир пригласила, вообще у него положение укрепилось до нельзя. И вот он в таком прекрасном расположении духа выходит из дворца, стоят там опять люди около дворца, они все падают ниц, но тут-то он уже знает, что надо туда посмотреть, и точно смотрит туда, одинокая фигура стоит. Представьте, как у него настроение сразу испортилось при виде Мардохея. Ну, тут он уже как бы, хоть оно и испортилось, но он знал, что теперь-то он не останется, этот несчастный, который посмел воспротивиться самому Аману, не останется без наказания, но тут он дальше приходит домой, да, и говорит, что как-то надо его посильнее, да, и ему советуют, что сделать. Дерево выбрать очень большое, да, в 50 локтей, и даже не дожидаясь вот этого дня, когда должен указ вступить в действие, даже до этого еще пойти к царю, попросить у него голову Мардохея и повесить его на этом дереве, чтобы все видели. 50 локтей-то для чего? Чтобы весь город мог видеть, что бывает с тем, кто не поклоняется Аману. И вот Аман собирается идти утром к царю, чтобы просить у него голову Мардохея. Но что происходит у царя ночью? Вот здесь как раз у нас в Библии написано: «В ту ночь Господь отнял сон у царя». Вот здесь вот единственное место, где действительно упомянуто имя Бога, но, как я уже сказал, это место появляется только в Септуагинте, так называемом переводе на греческий первом Ветхого Завета. В оригинальном тексте здесь просто «в ту ночь царю не спалось». То есть Бог не упоминается. Почему ему не спалось? Но хоть Бог не упоминается, вопрос, почему ему не спалось? Потому что действительно Бог отнял сон у царя. Вот здесь как раз тот самый случай, когда перевод оказывается более правильным, чем оригинал в некотором смысле, да? Вот. Действительно, Бог отнимает сон у царя этой ночью. И интересно, что именно мучаясь этой бессонницей, царь говорит: принесите мне записи, вот эти самые дневные, да, которые когда-то делались. И в этих записях он находит вот только сейчас эту запись о том, что Мардохей когда-то его спас, раскрыв заговор против него. Царь мог, например, позвать музыкантов, чтобы они ему спели, мог позвать там мудрецов, чтобы они ему притчу рассказали, мог все что угодно сделать, да, но он делает именно это и натыкается именно, записей-то там, наверное, много тоже было, не одна же запись в пустой книге про Мардохея. Там много записей, но он натыкается именно на эту запись. Вот здесь действительно мы видим промысел Божий. Пусть имя Божие не упомянуто, но промысел его здесь виден везде. И когда он, наконец, видит, первый его вопрос к тем, кто принял: а что сделали этому человеку? А говорит: а ему ничего не сделали. Забыли про него. Здесь вот интересно на самом деле. Сейчас мы к этому вернемся. И что тогда говорит царь? Надо его вознаградить. А это уже было, видимо, под утро, и Аман рано утром приходит к царю для чего? Чтобы просить головы Мардохея, да? И царь, обращаясь к Аману, видимо, вот мой самый доверенный советник, у него мы и спросим. И он у него спрашивает, да он интересно, может, тоже по Божьему промыслу. Он спрашивает, что нужно сделать тому человеку, которого царь хочет отличить почестью? Аман думает, чтобы он, легко понять, что он думает, о ком он думает, о себе, кого царь может отличить почестью, кроме меня. И я же его ближайший, Есфирь меня здесь, его царица позвала на пир. Наверное, конечно, это обо мне идет речь. И вот он начинает здесь, я специально прочитаю. Тому человеку, которого царь хочет отличить почестью, пусть принесут одеяние царское, в которое одевается царь, и приведут коня, на котором ездит царь, возложат царский венец на голову его, и пусть отдадут одеяние и коня в руки одному из первых князей царских, и облекут того человека, которого царь хочет отличить почестью, и выведут его на коне на городскую площадь, и провозгласят перед ним: так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. Мы сейчас чуть пойдем дальше, но сначала я хочу спросить. Вот посмотрите, какой контраст между Аманом и Мардохеем. Мардохей, который, собственно, предотвратил этот замысел, этот заговор, он хоть что-то сделал для того, чтобы напомнить о себе. Чтобы написать челобитную царю: ну вот, царь, я ж тебе такую услугу оказал, а ты мне ничего не сделал за это. Мог ведь сделать, казалось бы, это справедливо было, но ничего не делает для себя здесь. Ему ничего не нужно. Аман, когда услышал, что надо сделать человеку, которого царь хочет выделить, да, отличить почестью, он тут же придумывает, да, что и коня царского, одеяние царского, и, что интересно, одного из первых князей, чтобы он коня под уздечку вел с этим человеком и провозглашал: вот человек, которого царь хочет отличить почестью. А вот дальше начинается самое интересное. Я читаю 10 стих. «И сказал царь Аману», вспомним, Аман пришел за Мардохеем, чтобы его голову просить. «И сказал царь Аману: тотчас же возьми одеяние и коня, как ты сказал, и сделай это Мардохею и иудеянину, сидящему у царских ворот. Ничего не опусти из всего того, что ты говорил». И кто под усы ты вел этого коня с Мардохеем? И кто провозглашал, то делается человеку, которого царь хочет отличить почестью? Аман. Вот на самом деле очень хороший, наверное, единственный, ну, такой самый яркий пример в Библии того, к чему приводит гордость в конечном итоге и к чему приводит смирение. Вот в этом мире, на самом деле, люди думают, счастливы те, кто наглей. Да? А те, кто скромные, они дураки, у них ничего не будет. А вот эта история, она на самом деле ставит все с головы на ноги. На самом деле, в конечном итоге, кто оказывается в выигрыше? Аман думал о себе очень много, Мардохей ничего не думал о себе. На коне оказался кто? А под узцы кто вел этого коня и кто провозглашал? Вот хороший урок на самом деле, очень хороший урок. И заметьте, здесь уже трудно сказать, что это все случайно произошло, так сложилось. Смиренным дает благодать, совершенно верно. И в конечном итоге, чем это все для Амана оборачивается, ну, мы не будем вдаваться в подробности, можно только сказать, что кто висел-то на этом дереве в 50 локтей? Который он для Мардохея. То есть он фактически поменялся. То, что он готовил Мардохею, то постигло его самого. Как не вспомнить слова из книги Притчи, 26 глава. Да, 26 глава, 27 стих. Кто роет яму, тот упадет в нее. И кто покатит вверх камень, к тому он и воротится. И вот здесь как раз это как раз и произошло. И когда мы смотрим вот с этой точки зрения на Мардохея, был ли он глупцом? Был ли он, когда решил остаться верным Богу, несмотря ни на что? Уж точно нет. Ну а как быть насчет царского указа об истреблении иудеев? То есть царь узнает о том, что тот народ, который он собирается истреблять, это народ, родной народ его жены, царицы. Он понимает, какую, скажем так, ловушку, да, собаку ему или свинью подставил его ближайший, значит, вельможа. Вот. Но что делать с указом-то? То есть царь бы и рад его отменить, но не может. Мы уже говорили об этом. А указ-то есть. В определенный день все иудеи должны быть убиты. Что происходит дальше? Как решается эта проблема? Помните? Другой указ, о содержании этого указа, в чем? что иудеи могут защищаться, да? И мы помним, что там был великий, значит, страх на всех врагах иудеев, а иудеи, наоборот, ободрились этим новым указом, да, и тем, что произошло этими событиями, и истребили, написано, иудеи своих врагов, там в одних сузах около 1000 человек, это в столичном городе, в престольном городе, где дворец царя находился, а по всей Медо-Персидской империи 75 тысяч человек. Возникает вопрос, они, ну, как-то нехорошо истребляли же они, людей убивали, да? Кого на самом деле они убивали? Вы знаете, я когда думал над этой темой, я вдруг понял одну интересную вещь. Они ведь истребляли и убивали тех, кто собирался истребить их. Они истребляли и убивали тех, ну, конечно, не всех, истребляли и убивали тех, кто были, их можно назвать последователями Амана. Аман издал, благодаря Аману был издан этот указ, и вот все те, кто присоединился с большим желанием, скажем так, присоединился к тому, чтобы выполнить этот указ, то есть злобные враги иудейского народа, да, злобные враги Божьего народа, вот именно они и были истреблены. И вы знаете, по-моему, это абсолютно логично. Аман оказался на дереве высотой в 50 локтей. Никто не спрашивает, почему он оказался. Может, это несправедливо было по отношению к нему. Этих вопросов не возникает. И его последователи, они оказались там же в конце. Да? И сыновья Амана, 10 сыновей. Да. Потому что это были те, кто были враги Божьему народу и враги Богу. То есть, другими словами, Аман почему оказался на дереве? Божий суд был над ним, да, исполнен. Над этими людьми точно так же был исполнен Божий суд. И, кстати, сказать интересно, почему, что меня навело на эту мысль. Интересная фраза в 10-15 стихе 9 главы книги Исфири. Написано, что они убивали врагов своих, но на имущество их не поднимали своей руки. Вам это ничего не напоминает? Вот когда Божий народ убивал заклятое. Совершенно верно. Когда истреблялись жители Ханаанской земли, идолопоклонники, да, по повелению Божьему. Помните, там было понятие заклятого? Иудеи не могли, израильтяне не могли взять ничего из имущества их. Оно все должно было быть, ну, не уничтожено. Или уничтожено, да, будем так говорить, чтобы понятно было. Вот. То есть и здесь происходит то же самое. То есть это не месть иудеев своим врагам. Это на самом деле суд Божий над его противниками. Вот. Но это коротко. Чем закончилась эта история? 9 глава с 20 по 32 стих можно прочитать. Установление праздника Пурим от слова пур, жребий. И еще один интересный момент — величие Мардохея. Здесь я даже прочитаю. Последняя глава книги, 10 глава, 1, с 1 по 3 стих. «Потом наложил царь Артаксеркс подать на землю и на острова морские. Впрочем, все дела, силы его и могущество, его обстоятельства были показаны и так далее. Но в том числе было показано и величие Мардохея, которым возвеличил его царь. И это было все записано в книге дневных записей царей Медийских и Персидских. Равно как и то, что Мардохей иудеянин был вторым по царе Артаксерксе и великим у иудеев, и любимому множеству братьев своих, ибо искал добра народу своему и говорил во благо своего племени, всего своего племени». То есть мы видим, что Мардохей действительно во всем занял место Амана, то место, на котором Аман оказался ровно там, где он собирался поместить Мардохея. Вот такая вот произошла смена, да? Смотрите, как все начиналось, и смотрите, как все закончилось. Интересный, на самом деле, пример. Для чего Бог возвеличил так Мардохея? Он же не стремился к величию, он же не стремился к славе, мы видим это. Он не стремился занимать второе место по царе, у царя. Почему Бог его на это место все-таки выдвинул? Да, и что иудеи упустили перед началом этой истории? Почему она с ними случилась отчасти, мы говорили с вами? Потому что не захотели уйти. Что теперь Бог делает? Он дает им еще один... Вообще, что делает Бог, когда мы отказываемся выполнить то, что он говорит. Вы заметили? Да, он действительно, он предоставляет нам еще один шанс это сделать, потом еще один шанс. Вот здесь происходит то же самое. То есть через Мардохея Бог дает возможность иудеям все-таки послушаться его повеления и все-таки выйти. И мы знаем, что это происходит в одни Ездры, при Артаксерксе, следующем после Ксеркса Великого, царствовал Артаксеркс Лангеман. Вот, и это как раз тот Артаксеркс, о котором пишется в книге Ездры, когда многие иудеи возвращаются в Иерусалим. И к этому Мардохей приложил, судя по всему, большие усилия. Итак, какие три урока мы можем извлечь для нас из этой книги, из книги Эсфири? Первое. Истинная вера никогда не остается постыженной. Как все начиналось? Какие шансы были у Мардохея против Амана? Никаких, абсолютно. Второй человек по царе, какой-то Мардохей, непонятно кто такой, да? Из иудеев. Как все закончилось? Мардохей оказывается на месте Амана, Аман оказывается там, куда он хотел Мардохея закопать. Оказывается ровно там же, да? Даже тогда, когда у истинной веры нет никаких шансов, как нам кажется, она все равно не остается постыженной. Но есть еще один очень важный момент, на который мы должны обратить внимание. Второй урок. Истинная вера решает быть верной Богу в какой момент? Тогда, когда мы знаем, что у Бога уже готово там что-то вот. Когда мы уже, у нас есть 10 запасных планов, и мы говорим, ну ладно, Господи, я буду тебе верен, у меня 10 вариантов есть, один не сработает, другой использую. Так? Истинная вера решает быть верным Богу тогда, когда все еще окутано непроглядной тьмой, когда не видно никакого выхода и никакого запасного плана. Когда Мардохей стоит перед Аманом, и Аман может ему голову снять. Когда юноши стоят перед огненной печью и Навуходоносором, и их отделяет от этой огненной печи там 20 метров, и ничто не может помешать Навуходоносору их туда бросить, и нет у них никаких запасных планов, не могут они никуда уйти оттуда или убежать, разве что только поклониться истукану, а Мардохей разве что только поклониться Аману. Это бы его спасло, и их бы, наверное, спасло. Но для них они не рассматривают это как запасной план. Они решают оставаться верным Богу тогда, когда у них нет никакого спасения. Вот истинная вера, она на самом деле решает быть верной Богу, а потом уже предоставляет Богу возможность нас вытащить. Я не знаю, как, Господи, ты меня вытащишь, но я остаюсь тебе верным. Если угодно тебе, вытащи меня. Если не угодно, если у тебя другой план, я готов и умереть или готова умереть. Вот истинная вера, она решает быть верной Богу не тогда, когда избавление уже видимо на горизонте, а когда все еще окутано непроглядной тьмой. На самом деле мы, я не раз уже повторял, мы проигрываем битвы с грехом тогда, когда мы в них не вступаем. Мардохей вступил в эту битву и выиграл. Бог выиграл в его жизни. Юноши вступили в эту битву и тоже оказались в выигрыше. А мы, нас порой, главная задача сатаны — это такой нас тьмой окутать, чтобы мы сказали, ну все, у нас выхода нет, только вот поклониться там, да, или сделать что-то, мелочь какую-нибудь такую, которая против Божьей воли, ну ничего, Господь меня простит, но у меня выхода не было. Вот мы так и проигрываем эти битвы. Стоит нам только вступить в битву с грехом, уповая на имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, мы уже ее не проиграем. Я вас уверяю. И третий урок, это уже к будущему относится. Истинная вера очень понадобится нам в конце времени. Потому что те события, которые описаны в книге Эсфири, они на самом деле являются прообразом тех событий, которые ждут нас. Не замечаете параллелей? Указ об истреблении народа Божьего в определенный день. Причем истребление должно произойти не царем там, или не Аманом, или не кем-то, а всеми теми, кто к этому присоединяется, кто этот указ поддерживает, да, кто является врагами этого народа. О чем это? Что это напоминает вам? К какому событию последнего времени относится? Да, когда выйдет указ о воскресном дне, то же самое. В определенный день дух пророчества нам пишет, Божий народ должен быть, будет предан смертью. В определенный день должны будут все противники Божьего народа собраться для того, чтобы истребить детей Божьих. И то же самое происходит и здесь, да? И вот эта вера, если мы не проявим той же веры, какую проявили Есфирь и Мардохей, то мы тоже окажемся, мы не выдержим, скажем так, мы не сможем устоять в этот момент. Если мы не укрепились в истинной вере сейчас, тогда в те времена нам уже не устоять. Мы призваны учиться быть верными Богу во всем, и тем более в так называемых мелочах. И призваны это делать, учиться этому уже, когда? Завтра, послезавтра, сегодня, уже сегодня. И у нас есть обетование. Обетование, я прочитаю его из Духа пророчества, из книги «Патриархи и цари». «Сегодня, сегодня, как и во дни Мардохея и Есфири, Господь защитит свой народ и свою истину». Аминь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за те уроки, которые Ты даешь нам в Ветхом Завете. Уроки из жизни Твоего народа того времени, которые показывают нам, что истинная вера, она никогда не остается постыженной. И даже тогда, когда мы не видим выхода, когда нам кажется, что ничто не может нас спасти, Ты можешь это сделать. Невозможное человеком возможно для Тебя. Помоги нам, Господи, уповать на Тебя. Помоги, Господи, воспитывать доверие Тебе уже в этой жизни, чтобы когда придут испытания, серьезные испытания, мы уже могли бы перенести их силой Твоей. Наставляй нас, направляй сегодня уже в тех, может быть, небольших испытаниях, в тех небольших вопросах, которые возникают в нашей жизни. Дай нам сил быть верными Тебе. Помоги нам смотреть не на то, что говорят люди, или не на то, что говорит даже наш разум и наш опыт, но смотреть на Тебя, исследовать за Тобой, поступать так, как говорит Слово Твое. Потому что, как мы видим из этой истории, уповающий на Слово Твое, держащийся Слова Твоего, в конечном итоге никогда не оказывается проигравшим или постыженным. Но наоборот, Ты знаешь, как избавлять народ свой. Помоги нам твердой верой положиться на Твои обетования и следовать за Тобой, куда бы ты ни пошел. Слава Тебе, хвала, благодарность и честь да пребудет вовек. Аминь.